Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Владимир Путин поздравляет Сергея Шойгу с победой в Мариуполе, со взятием этого города. Владимир Зеленский заявляет, что нет ничего подобного. Возможно, деблокада Мариуполя может быть военным путем, а в идеале, конечно, дипломатическими, мирными средствами. В это же время проводят дебаты между собой главные кандидаты на пост президента во Франции. Мы все это будем с вами обсуждать детально. И с нами на связи из Краматорска Эммануэль Гринспан. Здравствуйте, Эммануэль.
Здравствуйте, Елена.
Эммануэль, журналист «Ле Монд». Эммануэль, конечно же, нам очень важно узнать то, что вы сейчас видите, слышите в Краматорске, настроение, хотя бы общую обстановку опишите, которая сейчас вокруг вас.
Сейчас в Краматорске достаточно спокойно, но я целый день был не очень далеко от Донецка, в песках на позиции украинской армии. Так что не могу сказать, что произошло в Краматорске. Я могу сказать, что вообще обстрелы не очень интенсивные на данный момент. Мы все ожидали большое наступление России, но уже 2-3 дня... Я бы сказал, среднее. То есть, когда я общаюсь с военными, они говорят, что сейчас не идет большое наступление, они еще ждут.
Эммануэль, я бы хотела, по Краматорску понятно, я бы хотела, чтобы вы сейчас услышали, вы, наверное, его уже за день-то много раз слышали, но тем не менее вы увидели, услышали нашу аудиторию тоже в очередной раз, то, как поздравляет Владимир Путин Шойгу, и то, как он говорит, не надо штурмовать. И вдруг он пожалел, он вспомнил о том, что нужно пожалеть солдат, которых он бросает на этот штурм. Давайте посмотрим этот фрагмент.
Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.
Есть.
Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам.
Ну вот Эммануэль, он все это говорит, почему-то вцепившись в угол стола, вжавшись в кресло, как будто бы вот его трясет в самолете. Не знаю уж, почему так все это выглядит, но тем не менее. Что вы об этом скажете? Почему вдруг проснулась жалость к солдатам у Владимира Путина? Почему он отменяет штурм? И почему он при этом поздравляет с победой Шойгу, в то время как там есть еще защитники этого города?
Я думаю, что это спектакль. Никто в Украине, думаю, не сильно верит в слова Путина после Иловайска в 2014 году. Никто не думает, я думаю, что солдаты могут выезжать из своей позиции и оказаться в безопасном месте. Поэтому слова Путина – это шоу, а в реальном мире будет происходить совершенно по-другому.
Спасибо, Эммануэль. И еще один вопрос. Есть ли хоть какие-то сомнения в Краматорске у людей, у властей, чья это была ракета, которая погубила столько жизней на вокзале в Краматорске?
Я сам не услышал людей, сомневающихся в эту ракету. Но мне сказали, что да, есть в Краматорске категории людей, где-то меньше 10% населения, которые, видимо, сомневаются и думают, что это может быть провокацией Украины, потому что многие здесь смотрят российский телевизор, но подавляющее большинство жителей Краматорска понимают, откуда идут обстрелы.
Эммануэль, вот эта знаменитая песня «Встретят с цветами», она к краматорским гражданам, видимо, отношения не имеет никакого. Это вот эта вот надежда, что с цветами, с караваями.
Я не могу это подтвердить. Посмотрим, что, как они реагируют. Видимо, еще раз, есть маленькая часть Краматорска, которая за Путина, за Россию. Но я думаю, что после 24 февраля это количество очень сильно понизилось. Вот. Мне еще многие говорят, что почти половина, 40% людей здесь до 24 февраля имели пророссийскую позицию. Ну, сейчас уже в Краматорске 2/3 населения уехало. И те, которые остались, да, среди них есть пророссийские. Так что все возможно, и постановка тоже возможна.
Спасибо вам, Эммануэль, за этот разговор. Я знаю, что у вас там время очень сжато, ограничено. Эммануэль — гражданин Франции, но он не участвует, не голосует на этих выборах, которые будут в воскресенье. Мы сейчас об этом будем говорить, но все-таки по ситуации с Мариуполем я бы хотела спросить украинского эксперта Александра Харебина. Александр, как вы расцениваете? Вот сейчас там эти люди. Как вы расцениваете заявление Путина о том, что нет, штурма нам не нужно, потому что мы бережем свои жизни, а вот давайте их там заблокируем, и пусть они там, что с ними там должно произойти, по его мысли?
Ну, мне в Украине достаточно все понятно, потому что я руководствуюсь знаниями от военных, от украинского генштаба. Во-первых, Путин лжет, во-вторых, это пропаганда для внутреннего потребления и, возможно, для внешних акторов, которые должны услышать в этой риторике Путина его якобы гуманность. То есть в Украине совершенно четко видят и знают, что обстрелы Азовстали продолжаются, бомбы и артиллерия продолжают работать по Мариуполю, по заводу. Эти бомбы и снаряды, и ракеты уничтожают как людей, которые спрятались в Азовстале, так и тех, кто находится в разрушенном Мариуполе. Естественно, погибают украинские солдаты, украинские подразделения, которые защищают Мариуполь и Азовсталь. Поэтому никто Путину не верит в Украине и уже никогда не поверит. То есть количество раз, когда он нарушил свои слова, обманул и подло обманул, уже настолько превалирует над риторикой, что это уже просто невозможно.
Александр, но ведь российские тоже погибают солдаты. Он же говорит о том, что он жизни сохраняет российских солдат. А если там идет штурм, они погибают все равно?
Ну, поэтому я говорю, что это риторика Путина направлена на две аудитории. Внешней аудитории, западной, он показывает о том, что он гуманный, миролюбивый и готов отойти где-то от позиции захвата Мариуполя. Поэтому Шойгу сказал, что Мариуполь захвачен. Но сегодня, на сейчас, это неправда. Пока там остается хоть один живой, не сдавшийся украинский солдат, это неправда. Поэтому Мариуполь еще не сдан, Мариуполь еще украинский город. По поводу российской аудитории, обращения к, знаете, такой жалости к своим солдатам, но это столько раз уже опровергалось, что попытки сказать российским матерям, что Путин защищает их детей, которые были посланы на эту войну, но из Украины смотрится просто подлостью и низостью. Это ложь. Ваши дети, российские граждане, которые участвуют в этой войне, погибают по-прежнему на украинской земле.
Александр, спасибо. Тяжелый разговор и тяжелая судьба этого города. Мы вчера наблюдали дебаты. между двумя кандидатами в президенты. Там тема Украины, тема помощи и поддержки Украины шла красной нитью. Но уникальность этих дебатов состоит в том, что участвовала в них, помимо президента нынешнего Макрона, еще и Мари Ле Пен, вечная его конкурентка, у которой сложились очень, на самом-то деле, неплохие отношения с Российской Федерацией. Мы будем сегодня обсуждать, как она меняет свою позицию, меняет ли она ее на самом деле. Но сначала сюжет об истории этих отношений.
Первый неофициальный визит в Россию лидера французских крайне правых Марин Ле Пен состоялся в июне 2013 года. Тогда она встретилась со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, который сейчас возглавляет СВР, депутатами Алексеем Пушковым и Виталием Милоновым. Во время своего визита Ле Пен поддержала ограничение прав ЛГБТ в России и закон об иностранных агентах. В интервью газете «Коммерсант» лидер Национального фронта говорила, что восхищается Владимиром Путиным. Впрочем, тогда российский президент ее встречи не удостоил. Настоящее сближение лидера ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с Россией началось в 2014 году, после аннексии Крыма. Политик признала результаты референдума и стала появляться в российском посольстве в Париже на официальных приемах. Ле Пен заняла критическую позицию в отношении антироссийских санкций и даже поддержала идею федерализации Украины после начала конфликта в Донецкой и Луганской областях. Осенью 2014 года Национальный фронт взял кредит размером примерно в 9,4 миллиона евро у первого российско-чешского банка. Его связывают со структурами близкого к Путину олигарха Геннадия Тимченко. BBC, ссылаясь в том числе на утечки из переписки кремлевских чиновников, считает, что кредит мог стать благодарностью Ле Пен за позицию по Крыму. 23 марта 2017 года в ходе президентской предвыборной кампании Марин Ле Пен встретилась в Кремле с Владимиром Путиным. Он заверил, что Россия не собирается вмешиваться в избирательный процесс.
Конечно, что сейчас активно развивается предвыборная кампания во Франции. Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события. Но оставляем с собой право общаться со всеми представителями и всех политических сил стран.
Путин подтвердил, что Ле Пен часто приезжала в Москву и заявил, что разделяет некоторые взгляды ультраправой кандидатки.
Она не первый раз приезжала в Москву. Она регулярно в Москву приезжала. Я не считаю, что ее взгляды, касающиеся сохранение идентичности европейских народов, касающиеся укрепления суверенитета европейских стран, лишены всякого основания и являются бессмысленными.
Взаимные симпатии Путина и Ле Пен объясняют финансовыми взаимоотношениями не только западные политики, но и российская оппозиция. Соратники Алексея Навального обвинили Ле Пен в коррумпированности Путиным и напомнили, что ее партия получила 9 миллионов евро от первого российско-чешского банка. Поверьте, это не просто сомнительная сделка. Этот банк – известная путинская контора по отмыванию денег, написал Навальный в Твиттере.
Вот я хотела бы обратиться сейчас к журналисту, писателю Екатерине Шерге. Екатерин, я понимаю, что вы не являетесь гражданином Франции и даже, наверное, на выборах не голосуете, но вы живете в Париже, вы знаете людей, вы читаете прессу. Как бы вы объяснили тот факт, что Ле Пен, в общем, действительно преданный человек, преданный Путину, вот имеет достаточно большую аудиторию. Считается, что Владимир Путин не так популярен во Франции, как, может быть, в какой-то еще другой стране. Может быть такое, что ее аудитория отфильтровывает от нее Путина и голосует по каким-то совершенно другим признакам? Или все-таки он есть тот самый плюсик, который добавляет ей очко в глазах ее аудитории?
Ну, вы знаете, я честно скажу, что симпатия Путину – это та вещь, которую французского избирателя удивить трудно. Но мы будем вспомнить хотя бы господина Фийона, который был премьер-министром Франции, который просто ездил к Путину на Валдай и вообще был просто лучшим другом. Что касается нынешних выборов, то, скажем так, из четырех главных кандидатов, которые участвуют в этих выборах, трое являются людьми, которые поддерживали путинскую политику. Это трое из четырех – это, мягко говоря, немало. Это, прежде всего, сама мадам Ле Пен, как только что говорили. Это также ультраправый политик Земур, который много раз говорил, что Путин для него вообще идеал, что он хотел бы такого лидера для Франции тоже. Вот. Это что касается правых политиков. Если же говорить о левой, противоположной стороне спектра, то там находится очень популярный среди интеллектуальной молодежи, среди левых интеллектуалов Меланшон, которого называют новым Троцким, которого называют великолепным трибуном, оратором и так далее, но который много раз говорил о том, что путинская Россия – это естественный союзник Франции в том, что касается противостояния там, Америке, американскому доминированию в мире. Он того же Навального назвал нацистом, авантюристом, он крайне резко отзывался о Немцове. Одним словом, видим, что это тоже политик, который набирает популярность, это политик, который придерживается, да, он также поддерживал и оправдывал присоединение Крыма, то есть это политик также в достаточной степени пропутинский, что совершенно ему не мешает. Так что мы видим, что Марин Ле Пен здесь абсолютно не одинока, что если вы выгоняете из политиков, так сказать, из французских политиков тех, кто не любит Путина, там вообще мало кого останется, по крайней мере, на этих выборах. Значит, чем это объясняется? Тем, что Путин действительно популярен не только среди французских политиков, но и среди французских избирателей. Может быть, менее популярен, чем в Германии, но популярен достаточно. И очень часто, когда я говорю, что я из России, но это... Я подчеркиваю, я говорю о том, что было до начала войны, потому что война, это она все расставила на свои места, она резко обрушила рейтинг Путина. И мы видим, что сейчас и Ле Пен его не поддерживает, и, в общем, никто особо не поддерживает из мейнстримных политиков. Но до этого, действительно, когда я говорил, что я из России, то мне просто говорили, ой, у вас Путин, так как будто, вы знаете, я вытащила просто счастливый лотерейный билет. Да, и Путин, он, понимаете, он как гривенник всем нравился. Допустим, если человек такой вот консерватор, то ему нравится, что Путин такой мачо, суровый, серьезный. Если речь говорит о каком-то левом интеллектуале, то он говорил, да, вот вы понимаете, Путин, он да, он может противостоять, он единственный, кто может противостоять Америке, вот это единственный лидер, кто может реально вот противостоять американскому влиянию. Там, допустим, какой-нибудь правопопулист, ему нравилось, что Путин там борется с геями и так далее. Левому популисту страшно нравилось, что вот Путин обращается к народу через головы элиты, там он борется с олигархами. То есть каждый в Путине находил что-то для себя милое и приятное, при том, что были совершенно разные люди. Так что вот такая вот ситуация. Но опять-таки говорю, что сейчас война, она сильно изменила отношение к Путину, потому что война это никому не нравится, и от нее все в ужасе, поэтому даже вот мы видим, что и Ле Пен открещивается от Путина, и в общем все в этом плане, конечно, сейчас его рейтинг, думаю, обрушился очень сильно.
Спасибо, Екатерина. Мы сейчас перед тем, как вот показать вам этот фрагмент дебатов, касающийся того, как Макрон пытался уесть ее связями с Путиным, я все-таки Александра спрошу Харебина. А вы, Александр, как считаете, вот это ее страсть, вот это ее приязнь, это ее явная связь с президентом Российской Федерации, она действительно добавляла ей очков? Или она шла своим, она шла каким-то параллельным ходом, а аудитория симпатизировала ей по другим причинам? Потому что там же сложный комплекс все-таки у этого политика взглядов.
Вы знаете, как бы мне не хотелось обвинить Марин Ле Пен в том, что Путин для нее является локомотивом по французскую политику, это будет делать некорректно. На самом деле французские выборы – это выборы между такой французской элитой, интеллектуалами и французским народом. Вот Макрон является олицетворением элиты, такой, знаете, снобистской, очень избранной. И все остальные политики, о которых говорила Екатерина, это политики народные. Вот в понимании, наверное, французских или французская ДНК или все, что было связано у Франции с Россией за период там, со времен французской революции, королей и много чего было связанного. Даже гражданская война и отток Белой гвардии во Францию, это все очень активно увязано с французскими политическими кругами. Поэтому Путин здесь просто приходился, как, знаете, дополнительный бонус, который подсвечивался в правильном контексте, когда это было выгодно. То есть до войны, Екатерина правильно совершенно говорит, это была просто одна из составляющих образа Марин Ле Пен. Но известный факт, что предвыборная агитационная брошюра, буклет, который Ле Пен выпустила тиражом 1 200 000 экземпляров, когда раздавался избирателям, после того, как там нашлась фотография Ле Пен с Путиным, этот буклет был изъят с рекламной кампании. Ле Пен выступила, в отличие от Макрона, выступила с обращением отозвать после Бучи, после геноцида, фактически резни в Буче, Ле Пен выступила с обращением отозвать французского посла из Франции. Поэтому Путин стал, вот до войны он был элементом...
Французского посла из России, да?
Французского посла, да-да, конечно, из России, конечно. Вот, поэтому Ле Пен играет свою политическую карьеру, потому что 2017 года, когда Мы видим эти фотографии, это, скажем так, потепление между Путиным и Ле Пен прошло много времени. Я вот еще отвлекусь немножко, если вы показывали очень знаковые видеокадры, там, где Мари Ле Пен встречается с Путиным в 2017 году, а перед этим мы смотрели видеокадры, где Путин встречается с Шойгу. Обратите внимание, как поменялся Путин. Из достаточно свежего взрослого мужчины он превратился, ну, в такую, знаете, развалину. Это тоже важно, то есть ассоциироваться Ле Пен с таким старцем кремлевским такой, и с каким-то таким мачо, который летал там где-то, куда-то ездил, был таким олицетворением для российской женщины.
То есть она такие вещи тоже просчитывает. Понятно. Спасибо. Я сейчас покажу, хотел бы, чтобы гости оценили, насколько убедительно Мари Ле Пен. Вот я рада, что наши слушатели сегодня и зрители посмотрят с русским переводом. Мы для вас сделали фрагмент этих дебатов. Два фрагмента мы приготовили. Один фрагмент как раз касается того, как он пытался уесть ее связями с российскими банками, а она сопротивлялась. Насколько убедительным было это сопротивление? Давайте посмотрим.
Когда война закончится и снимут все санкции, Франция сможет продолжить отношения с Владимиром Путиным и Россией, как с остальными партнерами?
Во-первых, хочу отметить, что сказала Марин Ле Пен. Ее позиция и ее партия отличается от мнения других европейских политиков, когда мы говорим о защите Украины. Ее позиция и ее партия отличается от мнений других европейских политиков, когда мы говорим о защите Украины и нашей защите, о нашей помощи Украине финансово.
Это неправда.
То, что вы сейчас сказали, отличалось. Вы были первым европейским политиком, лидером, в 2014 году признавшим результат референдума в Крыму. Думаю, примерно с конца Второй мировой войны мы не поддерживаем насильную аннексию в Европе. Особенно, когда Владимир Путин сказал, что все идет по его плану. Почему я это говорю? Потому что вы находитесь в тесных связях с Россией. В 2015-м вы, мадам, взяли займ в первом чешско-русском банке, который близок с властью. Вы отработали все это. Факт широко известен. Вы работали с некоторыми людьми, которые были прямо вовлечены в войну в Сирии. Поэтому, когда речь заходит о России, вы не говорите о других историях, а только про свой счет в банке. Также слабо удивляет, что в 2015 году Россия вложилась в вашу президентскую кампанию, чтобы дестабилизировать меня. И также слабо удивляет, что вы не знали, что сказать, поэтому вы просто не сможете работать в интересах Франции, потому что это не ваши интересы.
Вы можете ответить на заявление Макрона.
Эммануэль Макрон имеет доступ ко всей информации, которую предоставляют службы разведки Франции. И вы знаете, что это полная неправда. Я полностью свободная женщина. Я патриот, и я была патриотом всю свою жизнь, и я буду защищать Францию и французов независимо от обстоятельств. Я взяла с собой твит 2014 года, в котором написано, что я поддерживаю свободную Украину. Это моя позиция, которая не зависит ни от США, ни от Евросоюза, тем более не от России. Это моя позиция, которая оставалась такой же по Ираку в 2003 году.
Но Украина без Крыма, мадам.
Мы к этому еще вернемся. Крым сталкивался со многими проблемами, и я помню, вы принимали мистера Путина в Версале.
Я встречал главу государства, а не своего банкира.
В 2017 году вы встречались с Путиным в своем отпуске, и тогда вы сказали ту же самую вещь, которую я говорю сегодня. Тогда вы сказали, что Россия должна сблизиться с Евросоюзом снова. Вы сказали, что ЕС должен простираться от Лиссабона до Владивостока.
Я говорил абсолютно другое.
Но я говорю, что это достойная позиция.
Это не так, не так.
Так дайте мне рассказать смысл сказанного.
Я ни за что не вернусь к этому. Я знаю, что Россия могла стать частью структур безопасности Европы, но ответьте то, что я говорил. Это неправда?
Да, мистер Макрон, это и неверно, и даже стыдно говорить вам правду. Давайте объясню, почему.
Давайте.
Почему я должна была брать там займ? Это, думаю, всем известно. Ни один французский банк не согласился дать мне денег. В то время вы сочли это возмутительным, и выступили с идеей законодательной демократизации банков, которую так и не воплотили в жизнь. Почему вы это не сделали, мистер Макрон? Почему эта инициатива не пробилась? Эта инициатива по демократизации банков, вы знали, она заполнит демократический провал, и тогда банки не смогут выбирать, какие партии им поддерживать, а какие нет.
Вы взяли тот займ в 2015 году и до сих пор не выплатили. Это не про демократизацию банкинга. Другие кандидаты не пошли за рубеж, чтобы получать деньги.
Они нашли банки, которые дают им деньги во Франции. Это занимает очень очень много времени, чтобы выплатить заем. Я начала делать выплаты сразу по закрытии офиса компании, и банк очень строг в контроле за ними. Но есть кое-что другое, что я хочу сказать вам, мистер Макрон. Существуют миллионы французов, которые за последние 5 лет приходили в банк, чтобы взять кредит, чтобы купить машину или дом. Они вам ничего не должны. Они хотят просто выплатить свои долги, так же, как и я.
И я тоже. Но вы сказали, они идут получать кредиты во французские банки. Они не летят за рубеж в российский банк, связанный с властью, за миллионами, а потом не платят.
Мистер Макрон, я не могу позволить вам такое говорить.
Но вы сами это сказали.
Мы платим по займу каждый месяц. Вы можете провести наблюдение за прозрачностью средств на нашу компанию.
Но вы так и не выплатили его.
Мы политическая партия, у которой ограничены ресурсы, но в этом есть достоинство.
Я вас призываю к ответу. В этом нет ничего плохого, но это зависимость.
Единственная зависимость, которую я чувствую, это необходимость платить по займу, мистер Макрон.
Ну, мне кажется, вам интересно было послушать, как развивается этот диалог. Мы такой большой дали фрагмент. И я хочу обратиться к Екатерине. Екатерина, как вы считаете, насколько убедительной была здесь Ле Пен, когда отбивалась от этих обвинений в том, что она кормится, там, взяла кредит на свою компанию из этого банка, который, в общем, ну, мы знаем, что принадлежит другу Путина. И вот она говорит, а где? Ну, другие мне не дают, ну что же мне делать? Вот как это воспринимается, как вы считаете, это доверие вызывает у аудитории?
Ну, вы знаете, мне, с моей точки зрения, конечно, Макрон казался здесь гораздо более убедительным. И я в данном случае, что называется, на его стороне. Но если говорить о избирателях Ле Пен, их, как мы понимаем, много миллионов, то они чувствуют некую свою, ну, что называется, дискриминированность, свою как бы невидимость в том, что тот факт, что французские банки не хотели давать кредиты Ле Пен, это отчасти, ну, получается такая ситуация, что она политика, она популярна, а с другой стороны, элита ее не видит, элита ее не воспринимает, финансовая элита, элита не хочет ее финансировать, следовательно, она не воспринимает элита и французских избирателей. То есть в этом плане, да, часть французских избирателей могла чувствовать себя в этом отношении тоже дискриминированные, как и Ле Пен, поэтому я даже не знаю, какова будет их реакция. Возможно, что они скажут, ну да, она брала деньги у Путина, и что же делать, если наши банки не давали? Ну вот такая вот ситуация, значит, надо, чтобы наши банки в большей степени были обращены ко всем политикам. То есть в этом плане, опять-таки говорю, то, что мне казалось, что Макрон убедительнее, но как это реагирует избиратели, я не могу сказать.
Спасибо, Катерина. Там в целом цифры-то есть общие. Общие цифры. 59% считают, что Макрон выиграл эти выборы. 39% считают, что Ле Пен выиграла. И, не выборы, конечно, дебаты. И 2% там не определилось. И, Александр, как вам показалось? Вот вы посмотрели внимательно этот банковский фрагмент. Ее все время укоряют этим русским банком и этой связью. Но она говорит, неправда. Это не потому, что меня купили. Это потому, что мне просто никто не давал. Вот с вашей точки зрения, как ее аргументация, как смотрелся Макрон и как она?
Ну, смотрите, нужно немножко знать историю взаимоотношений Ле Пен с этим банком. Насколько я следил за этими взаимоотношениями. Во-первых, этот банк, насколько я помню, уже ликвидирован. Банк оказался банкротом. И долги партии Марии Ле Пен выкупила одна из украинских компаний. То ли авиадетали или авиадеталь, по-моему, связана с окружением Путина. Поэтому по факту Ле Пен уже заявляла о том, что она из 9 с лишним миллионов евро выплатила то ли 500 тысяч, ну какие-то смешные деньги на фоне суммы долга. Вот. Но это просто факт, о котором стоит знать. Касательно финансирования французских президентов, не стоит забывать, что, к сожалению, подобные скандалы были и ранее, и вопрос возможного финансирования Каддафи избирательной кампании Саркози также был очень долго в повестке мировой прессы. И по некоторым позициям Саркози даже получил уголовное преследование за перерасход бюджета. Проблема с финансированием президентских кампаний во Франции является таким, знаете, ну, к сожалению, трендом. Поэтому я думаю, для французского общества это не есть новость или какая-то трагедия, увы. То есть, находясь в Украине или находясь вне французской повестки, я думаю, что любой европейский лидер или любой европейский демократический лидер будет шокирован подобными фактами, когда потенциальный кандидат в президенты берет прямое финансирование у другой страны на тот момент, такой, скажем, нейтральный по отношению к Франции, а может даже и дружественный. Сейчас это выглядит как 100% коррупция и попытка торговать влиянием.
Да, но почему она об этом не говорит? О том, что вот вы, например, рассказали нам, что долг ее выкуплен. Она говорит, что она продолжает его отдавать. Она ни слова не говорит ни о банкротстве банка, ни о том, что долг выкуплен уже, и вообще забудьте это. История закончилась, говорит, выплачиваю.
Ну, она к этому относится как к банковской операции, потому что это такая попытка как раз спрятать этот долг, и она апеллирует к обычным французам, говоря, смотрите, я такая же, как и вы, мне тоже не хватает денег, и я иду, там, кто-то идет к поставщикам, кто-то идет к банкам, если банки не дают кредиты, они идут какие-то иные там структуры. То есть она пытается, наоборот, себя поставить на уровень обычного француза и упрекает Макрона, что Макрон не сделал там банковскую реформу в части финансирования политических партий. Но это такая, опять же, отсылка к народу Франции, что я такая же, я народная. Меня не финансировали в тайну, втихаря, знаете, вот такое слово, простите. Она не боится этого, она не стесняется этого. Для нее это норма.
Ну, норма, да, но она, тем не менее, отбивается. Она все-таки не хочет, чтобы ее впрямую связывали с деньгами Путина. Ей это не нравится, ей это уже некомфортно, согласитесь. Эта связь.
Еще один маленький момент. Я хочу, чтобы наши зрители помнили, что согласно украинского законодательства, госпожа Марин Ле Пен является невъездной в Украину. Ей запрещен въезд в Украину после того, как она поддержала аннексию, захват Крыма в 2014 году. Это очень важный вопрос. И в недавнем интервью, которое украинский президент давал одному из французских каналов, это прозвучало. Конечно же, украинское государство будет работать с законно избранным президентом Франции. И та фамилия, которую мы узнаем после 24 числа, 25 фактически апреля, и будет определять будущее и Евросоюза, и украинско-французских отношений.
Вот тогда в таком случае, спасибо, Александр, важно сейчас посмотреть тот фрагмент из этих дебатов тоже с нашим переводом, который касался ровно отношения к этой агрессии, к ситуации с Украиной, с помощью Украины. Давайте послушаем внимательно.
24 февраля Украина, независимое и признанное европейское государство, было атаковано Россией. Что должна сделать Франция? Как Франция может помочь Украине?
Во-первых, я думаю, что вы точно подметили то, что происходит сейчас в Европе, и тот факт, что война снова пылает на континенте. Времена тоже настали суровые. Россия решила усилить свое нападение на Восточную Украину, на Донбасс, на Мариуполь. И это приведет к человеческим катастрофам, чему мы уже были свидетелями во многих городах. Франция и Европа, так же, как и в начале, должны поддерживать сопротивление Украины, давать вооружение для нападения и обороны, сделать все, чтобы Киев не пал. Мы также должны поддерживать их финансово, также необходимо оказать украинцам, вынужденным покинуть страну, радушный прием. Но смотрите, на мой взгляд, нам нужно делать больше сегодня, придерживаться этого курса. Нам надо удостовериться, как я это делаю с самого начала, что не будет эскалации и война не выйдет за границы. Нам надо сплотиться с нашими союзниками, с европейцами и принять другие страны в наши ряды. Для этого я проводил переговоры с Индией и Китаем, чтобы все они поняли, выборы, сделанные Россией, это катастрофа для Украины в первую очередь, но и для России тоже. Мы также должны вернуть Россию в рассудок и освободить территорию Украины.
Вопрос к вам, Марин. Должны ли мы оказывать больше помощи Украине? Финансовой, вооружениями?
Моя солидарность и полное сострадание украинскому народу велики. Российское вторжение и атака на Украину непозволительны. И, мистер Макрон, усилия, которые вы приложили, чтобы попытаться в интересах Франции сохранить мир, ваши усилия должны всячески поддерживаться. Надо ли помогать Украине? Конечно. Гуманитарная помощь? Конечно. Финансовая помощь? Да, конечно. Средства обороны? Конечно. Не говоря уже о мэре Парпиньяне, который доехал до польской границы и вернулся с беженцами, женщинами, детьми, молодыми людьми, чтобы доставить их в безопасное место. В Польше сейчас находится более 3 миллионов украинских беженцев. Я начала бить тревогу и делала это много раз. Нам надо быть аккуратнее. Поставки вооружения Украине могут сделать Францию стороной этого конфликта. Это недопустимо. Я поддерживаю все санкции, принятые против банков и олигархов. С единственным запретом я не соглашусь. Запретом на российскую нефть и газ. Я не считаю, что это правильный метод. Я не думаю, что это сделает больно России. Но я уверена, что это повредит французам. Последствия можно сравнить с катаклизмом не только для обычных граждан, но и для бизнеса. бизнеса. Поэтому я считаю, что мы не можем отрезать наш единственный источник нефти и газа, надеясь, что России это повредит финансово. Россия просто может начать продавать нефть и газ в другие страны. Я обеспокоена, что мы подтолкнем Россию в объятия Китая, и в будущем они станут мощными союзниками. Они превратятся в суперсилу и экономически, и в денежном выражении, и, возможно, даже в военном. Это большой риск для Запада, для Европы и для Франции.
Тут нужно сказать, что когда сегодня на российских федеральных каналах цитировали эту часть выступления, Марин Ле Пен очень как-то так аккуратно отрезалась то, что она поддерживает некоторые санкции, и очень выпукло показывался тот фрагмент, что она против того, чтобы накладывать санкции на российский нефть и газ. И вот у меня вопрос Екатерине Шерге. Екатерин, вы считаете вот в этой части ее выступления, где, в чем она была искренна и где вот в чистой воды конъюнктура? Вот она вдруг все-таки действительно открытым текстом сказала, что она против того, что делает Россия.
Ну, вы знаете, тут, я думаю, я тут, надо сказать, была ли она искренне или нет, это, что называется, я не могу влезть в свою голову, но действительно практически все французы чрезвычайно плохо относятся к этому вторжению. Они, с одной стороны, очень сочувствуют украинцам. Допустим, я могу сказать, что очень часто, когда идешь под Парижу, то ты видишь там желто-голубые украинские флаги, они просто висят иногда на балконах, иногда можно видеть там какие-то желто-голубые ленточки, иногда какие-то слова в поддержку Украины. Мало того, вот знаменитая опера «Бастий», она вывесила такой, у них такой тип электронного такого баннера, где объявляется спектакль, и время от времени на этом баннере появляется тоже вот желтая и голубая полоса в знак поддержки Украины. То есть, ну, на самом деле, это действительно искренне. Во-первых, потому что, ну, французы и европейцы, они очень не любят, когда, грубо говоря, стреляют у них под окнами, когда происходит война в Европе, очень близко от их границ. Они это не любят. Они к этому относятся гораздо более чувствительно, чем если бы она была где-нибудь на краю света. Но помимо этого, есть еще действительно гуманитарный аспект, потому что ну, просто люди все видят по телевидению, как трупы, бомбежка, страдают невинные люди, огромное количество беженцев. Кстати сказать, во Франции очень много беженцев, и на этот раз французская бюрократия, которая очень медленно все делает, она довольно быстро реагирует, и есть центры, где можно помогать. Я сама работала в качестве добровольца в таких центрах, где там для беженцев распределяется еда, одежда, там для них оформляются документы. То есть французы это воспринимают в определенной степени как свое какое-то дело, то, что их касается, и отношение к беженцам очень хорошее. И поэтому Марин Ле Пен, конечно же, она, я не знаю, чистого сердца или потому что так нужно было, но она поддерживала Украину, она не могла сделать иначе. Просто в нынешней ситуации, если бы она говорила, что страдания Украины ее не волнуют, ну, в таком случае она действительно оттолкнула бы от себя очень много избирателей, это правда.
Екатерина, спасибо. И также я обращусь к Александру Харебину с тем же вопросом. Вот попытаться расчленить ее ответ на искреннюю составляющую. Вы сами говорили нам, что она была вот, что она даже была человеком, который потребовал отозвать посла после событий в Буче. То есть ее это, видимо, искренне потрясло. И вот эта история с тем, что она против того, чтобы покупать в России нефть и газ. Это потому, что она так думает, что будет, действительно будет хуже французам, или она все-таки хочет оставаться как-то на стороне Владимира Путина, хотя бы вот так косвенным способом, таким экономическим?
Вы знаете, чем ну, вы точно знаете, наши зрители точно знают, чем отличается политик или президент от кандидата в президент. Слова кандидата в президента на выборную должность, они не имеют веса. Это не более чем иногда агитация, иногда это просто конъюнктурная позиция. То, что мы слышим, то, что мы видим за правильными словами о войне, о жертвах, о погибших мирных людях, о вторжении, о зле по имени там, путинская Россия, сказано достаточно прямо. То есть, ну, это идти, если говорить иначе, то это идти против европейского тренда, против мирового западного тренда. Я думаю, что Ле Пен, которая хочет стать европейским политиком, сейчас не может это позволить, в том числе и по политологическим причинам. Я думаю, политконсалтеры, которые ее перед этим консультировали, это тоже известный факт, что перед дебатами они старались в отдельном большом доме, где ее обучали, что нужно отвечать. То есть это такая технология она была. Но при этом, говоря о аспектах ценностных, гуманитарных, она не забывает сказать о эмбарго. Здесь очень две важных составляющие. Для Российской Федерации эмбарго на поставку топлива, нефть, газ и уголь, является критически важным для будущего выживания путинской России. Если с поставками угля там минимальная доля в деньгах Российской Федерации, вопрос был решен быстро, замену углю найти легче, то вопрос с поставками нефти чуть более сложный. И я думаю, что если страны Европы и Запада, включая США и Британию, это решение примут, то физический запрет на поставку нефти будет в лучшем случае до конца этого года реализован. Про газ, как вы понимаете, все молчат, потому что газ – это отдельная категория. Хотя именно газ позволяет зарабатывать Российской Федерации почти там, 30-35 миллиардов долларов в месяц. Ле Пен сказала важную вещь, и здесь я вот, мы в начале нашей дискуссии по выборам говорили, что Ле Пен, она народная, она для народа, а Макрон – это больше элитарность. И Ле Пен, говоря о поставках или запрете на поставки нефти в Европу из российских нефтяных скважин, она апеллирует к обычному среднему французу, говоря о том, что это повысит ваши затраты на нефть, ваши затраты на продовольствие, потому что составляющая топлива очень велика. То есть это такая, знаете, с одной стороны, мы понимаем как геополитически, что это поддержка Путина, блокировка эмбарго. С другой стороны, она играет на чаяниях простых французов. И это и есть противопоставление, потому что Макрон говорит о геополитике, об элитарной политике, о высокой политике. Говоря о том, что мы должны принудить путинскую Россию капитулировать. Мы должны давать ей деньги даже ценой падение благосостояния в Европе и в западном мире. А Ле Пен говорит, да-да-да, мы, конечно, должны его остановить, но не за счет обычного среднего европейца или француза.
Александр,
это столкновение двух разных политик.
А руководствуется она при этом чем? Она чем руководствуется, когда это, как вам кажется, мы, конечно, в голову, как говорит Екатерина, не влезть, она руководствуется тем, что она хочет сделать приятное своему другу и благодетелю, или все-таки действительно она руководствуется тем, что важно, что французам выгоднее в этот момент? Чем она, действительно, вот мотивация у нее какая, как вам кажется?
Я могу предположить, что она отрабатывает российские установки, и она отрабатывает то ли списание будущего кредита, то ли делает так, чтобы показать свою лояльность Владимиру Путину и путинской России в этой ситуации. Я не верю в то, что люди в этой ситуации могут кардинально измениться.
Спасибо, Александр. Вы знаете, мы сейчас, мне кажется, что нашим уважаемым гостям и нашей аудитории будет реально интересно посмотреть опрос москвичей, которых мы спрашиваем сегодня, за кого они, за Макрона или за Ле Пен. Потому что российское телевидение, ну, это было как с Трампом, Дональдом, оно никогда не скрывало своих симпатий именно к этому политику. Даже вот я слышала сегодня подводки к рассказам об их дебатах, где говорилось, что Макрон был надменный, а она вся, вот, как сказать, она душу вкладывала в свои ответы. То есть она была хороша, а он, конечно, с большим минусом мужик. Давайте посмотрим опрос.
Макрона? Больше никого не вижу.
А почему?
Ну, потому что других-то я и не знаю. Ну, Ле Пен, она вообще недостойна. Она против России. Я считаю, что Макрон хоть как-то общается с Путиным. Пытается наладить отношения.
Ну, не Макрона точно.
Да, честно, никакого. Я что-то не интересует, но нравится позиция Ле Пен. А чем именно? Ну, скорее, адекватностью, наверное.
Ну, я про Ле Пен меньше знаю. В основном, конечно, какие-то там политические отголоски, окраски. Ну, Макрон вроде... Я бы сказал, наверное, Макрон мне симпатичнее. Вот если выбирать между двумя, я бы, конечно, проголосовал за Макрона, если про это говорить.
Мария Ле Пен.
Почему?
Держи. Ну, она ближе к России, чем этот.
Как ее там зовут, я не помню. В общем, она нормальный политик, так ее программа нормальная. За нее.
Ну, вы знаете, я не слежу за этой ситуацией, поэтому не могу дать ответа.
Ну, я думаю, лучше за Макрона.
А почему?
Ну, потому что я его лучше всего знаю.
Мне он никто не нужен. Все против нас.
Ле Пен, наверное. Она такая женщина, поэтому я за нее. Ну, я никого не поддерживаю, но я особо не увлекаюсь. Но она клевая, мне кажется. Потому что тетенька.
Люпен.
Почему?
Ну, как вся выгодная политика для нас.
Я не слежу за их политической жизнью.
Люпен, наверное, поддерживаю.
А почему?
Ну, не знаю. Затрудняюсь ответить.
Я живу в России, я поддерживаю своих.
Я не видел предвыборной кампании ни того, ни другого, ни программы, ничего, я не разбираюсь.
Люпен.
А почему?
Она мне больше симпатична, потому что она за Россию. А
вы
я россиянка.
Знаете, я во Франции не живу, и это, мне кажется, их выбор. Какой они выберут, а мой выбор ни на что не повлияет.
Пусть они выбирают, но Люпен, она за Россию.
Я не знаю их. Мне без разницы, я не во Франции живу, я здесь воду провожу.
Это просто замечательный совершенно опрос, потому что люди оказались политически грамотными. Вот им объяснили, что Люпен наша. Это как вот было, помните, там, Трамп наш, теперь Люпен наша. И, ну, если говорить о нашем Твиттере, это совсем другая аудитория, это не прохожие, вы за кого на французских выборах. Вот за Макрона 65%, за Люпен всего 6%, и ни за кого 29%. И, конечно, Екатерина Шерга, вопрос вам. Ну, тут два вопроса в одном. Во-первых, почему действительно, как вам кажется, российское телевидение продолжает тащить? Ну, там же видно, что она тащит эту... Вот ей бы хотелось... Она не может, конечно, протащить ее на место там, президента, да, Франции, российское там, телевидение. Но им хочется, чтобы она стала этим президентом. Это видно, что гораздо теплее и более симпатично подают ее, чем Макрона. Почему она им так нужна? Это первый вопрос. А второе, вот почему так люди все-таки на это ведутся? Россияне, вы видите, что на них это действует.
У российской пропаганды есть такой элемент, что вот некие продажные там западные элиты и простой народ, который в большей степени там симпатизирует России, не поддается пропаганде и так далее. И вот, очевидно, Люпен для этой пропаганды — это единственный кандидат, из которого можно вылепить, что называется, вот такого вот истинно народного лидера, который там может симпатизировать России, но потому что из Макрона просто сделать сложнее. Вот, поэтому, ну, что называется, я тебя лепила из того, что было. Вот они делают из Люпен такого вот народного президента, который будет выражать мнение простых французов. Простые французы, естественно, там хотят дружить с Россией, вот что-то такого типа. Ну и да, на это более-менее поддаются, хотя, как мы видели, не все поддаются.
Не все поддаются. А им зачем? А зачем она им нужна, вот русским? Почему именно она? Вот почему они в нее вцепились? Сколько лет продолжается, что она наша?
Ну, потому что, очевидно, нет, но не только она наша. Я думаю, что если она уйдет, то будет нашим Меланшон или там тот же Зимур, найдут кого-то. Я говорю, что выбор очень богатый. Но она нужна для того, чтобы показывать, что на самом деле на Западе есть политики, популярные политики, которые поддерживают Россию, которые могли бы поддерживать Россию, или которые поддерживали бы ее, если бы им не мешали там какие-то злокозненные элиты. Что-то вот такого.
Спасибо, Екатерина. Я спрошу Александра о том же. Александр, вы считаете ли, вот почему, зачем она им, вот именно Люпен, вот почему они ее так тащат? Можно же было, в конце концов, ну, Макрон же, он же тоже достаточно удобный человек, вот он звонит без конца, он как бы тоже вроде бы свой, зачем же его подтапливать постоянно? Почему нужно вытаскивать Люпен, у которой на самом-то деле физически шансов, ну, нет победить. Они есть теоретически, но практически нет. Почему они за нее держатся вот так?
Ну, мне это напоминает российскую политику в Украине, когда Путин и его окружение поддерживали пророссийские партии в Украине, думая, что это правильная инвестиция. Эта война показала, что российская власть просто глупа, тупа и воровита. Такая же ситуация, я думаю, и с Люпен. Люпен, которая с 15-го года после отхода от политической жизни своего отца фактически перехватила управление над партией. И эта партия много лет, десятилетия фактически вела пророссийскую политику, антиевропейскую, антиевросоюзовскую. То есть заявляла о потенциальном выходе Франции из НАТО, о каких-то особых отношениях в рамках Старой Европы. То есть это очень правильная риторика для Российской Федерации, которая как раз и ждала подобных политиков и выращивает таких политиков, которые смогли бы внести элемент разрушения в единство Европейского Союза, европейских институций. Поэтому после 2017 года, когда не получилось, что фактически Макрон стал сенсацией тех выборов, вот, и это инвестиция в будущее. То есть Путин считает, что он вечный, и выгоднее поддерживать того, в кого уже вложены деньги. Здесь четкая ассоциация с поддержкой пророссийских партий в Украине. Потому что если Макрон, а я уверен, что Макрон победит на этих выборах, но это практически точно. Я думаю, там позиция Меланшона в том числе сыграет важную роль, когда левый электорат поддержит Макрона, это будет основа для его победы. Но после второго срока Ле Пен останется достаточно популярной, эта поддержка, и финансирование, я думаю, неформальное со стороны России будет продолжаться, чтобы у Ле Пен появился, как русские россияне думают, второй шанс на президентских выборах.
Если чисто теоретически, вот мы рассуждаем теоретически, шансов там мало, но все бывает в этой жизни, бывают какие-то невероятные вещи. Вот она побеждает на этих выборах. Она моментально меняет свою позицию в отношении того, что натворил Путин? Или все-таки она будет держать эту линию, что это плохо, это страшно? Вот как вы считаете, как она себя поведет в такой ситуации, если она побеждает все-таки на этих выборах? По отношению к Путину, она сегодня от него, она фактически от него отстранилась, отреклась. Это только, это временная или это все-таки последовательная позиция, которую она будет сохранять?
Это все политическая конъюнктура. То есть, во-первых, в случае победы Ле Пен на этих выборах, Ле Пен все равно будет ориентироваться а. на мнение народа, на избирателей, б. на европейские институции и европейские органы управления, частью которых является Франция, как в том числе основатель. Поэтому думаю, что резкого разворота не случится. То есть, но, к сожалению, для демократии Франция является президентской республикой, и французский президент является практически монопольным деятелем внешнеполитического курса, ну и не только внешнеполитического. То есть эта особенность французской политической жизни дает президенту Франции ну, практически несопоставимые с остальными европейскими институциями права и полномочия. Я бы даже сравнил, что президентские полномочия где-то равны, наверное, как Российской Федерации, президент России. Это, конечно же, может представлять угрозу для будущего Европы, для будущего НАТО, если у Владимира Путина есть какие-то иные инструменты, рычаги давления на Ле Пен и ее партию. Потому что мы же помним, как была ситуация с Трампом. То есть все ждали, что у Путина есть какой-то компромат на Трампа. То есть мы можем предположить, что на Ле Пен есть какие-то рычаги давления у России с точки зрения финансирования. И опять же, давайте не будем забывать еще маленький аспект, почему так русской власти, российской власти важна Ле Пен. В Европе знают, наши зрители, надеюсь, тоже, что европейские правоохранительные органы сейчас рассматривают потенциальное обвинение Ле Пен в расходовании европейских денег нецелевое, где Ле Пен брала деньги с Еврокомиссии на финансирование своей партии, прикрываясь тем, что это деньги на какие-то европейские государственные программы. Там более детально, я думаю, люди могут найти. Это тоже про деньги. То есть человек, который в чем-то был замешан не чисто плотно, причем несколько раз. Ну, как я понимаю, российской власти более, украинское слово, принятный, больше нравится, чем такой интеллектуал Макрон, который да. Мы вначале говорили, не так давно заявил, что Украина и Россия остаются братьями, и это не геноцид. То есть у нас, у меня, у украинцев, у моей страны много вопросов было к этому заявлению, и это тоже к вопросу о политических балансах.
Да, но тем не менее, да, я помню, просто мы заканчиваем уже, но, Александр, я все-таки вас, может быть, насмешу в конце. Тем не менее, простил ему это Владимир Зеленский, призвал за него голосовать. И вот еще раз говорю, что я вас наверняка насмешу, но российское телевидение инкриминировало это организаторам французских выборов, что вот они такие сяки, они поставили кандидатов в неравные условия, потому что бегущей строкой они все время дебатов и на своих каналах пишут, что Макрона поддержал Зеленский. Значит, российская страна все-таки считает Зеленского тем человеком, который может, поддержка которого может воздействовать на умы и сердца французских избирателей. До свидания, ждем в воскресенье.